Глава 7. Род у кельтов и германцев. Рамки настоящей работы не позволяют нам подробно рассмотреть институты родового строя, существующие еще и поныне у самых различных диких и варварских народов, в более или менее чистой форме, или следы этих институтов в древней истории азиатских культурных народов. Те и другие встречаются повсюду. Достаточно несколько примеров. Еще до того, как узнали, что такое род, Макленнон, который больше всего приложил усилий к тому, чтобы запутать смысл этого понятия, доказал его существование и, в общем, правильно описал его у калмыков, черкесов, самоедов и у трех индийских народов – варли, магаров и манипури. Недавно Ковалевский обнаружил и описал его у пшавов, хивсуров, сванов и других кавказских племен. Здесь мы ограничимся некоторыми краткими замечаниями о существовании рода у кельтов и германцев. Древнейшие из сохранившихся кельтских законов показывают нам род еще полным жизни. В Ирландии он, по крайней мере инстинктивно, живет в сознании народа еще и теперь, после того, как англичане насильственно разрушили его. В Шотландии он был в полном расцвете еще в середине прошлого столетия. И здесь был также уничтожен только оружием, законодательством и судами англичан. Древнеуэльские законы, записанные за много столетий до английского завоевания, самое позднее в XI веке, свидетельствуют еще о наличии совместной обработки земли целыми селами, хотя и в виде только сохранившегося как исключение пережитка общераспространенного ранее обычая. У каждой семьи было 5 акров для самостоятельной обработки. Наряду с этим один участок обрабатывался сообща, и урожай подлежал дележу. Не подлежит сомнению, что эти сельские общины представляют собой роды или подразделения родов. Это доказывает уже аналогия с Ирландией и Шотландией. Если даже новое исследование уэльских законов, для которого у меня нет времени, мои выдержки сделаны в 1869 году, прямо не подтвердило бы этого. Но зато уэльские источники, а с ними и ирландские, прямо доказывают, что у кельтов в XI веке парный брак отнюдь не был еще вытеснен моногамией. В Уэльсе брак становился нерасторжимым или вернее не подлежащим отмене по требованию одной из сторон, лишь по прошествии 7 лет. Если до 7 лет не доставало только 3 ночей, то супруги могли разойтись. Тогда производился раздел имущества, жена делила, муж выбирал свою часть. Домашняя утварь делилась по определенным очень курьезным правилам. Если брак расторгался мужем, то он должен был вернуть жене ее приданное и некоторые другие предметы. Если с женой, то она получала меньше. Из детей муж получал 2, жена одного ребенка, именно среднего. Если жена после развода вступала в новый брак, а первый муж хотел получить ее вновь, то она должна была следовать за ним, если бы даже и ступила уже одной ногой на новое супружеское ложе. Но если они прожили вместе 7 лет, то становились мужем и женой даже и в том случае, когда брак не был раньше оформлен. Целомудрие девушек до брака отнюдь не соблюдалось строго и не требовалось. Относящиеся сюда правила весьма фривольного свойства и совсем не соответствуют буржуазной морали. Если женщина нарушала супружескую верность, муж мог избить ее. Один из 3 случаев, когда это ему дозволялось. Во всех остальных он подлежал наказанию за это. Но уж после этого он не имел права требовать другого удовлетворения, ибо за один и тот же проступок полагается либо искупление вины, либо месть, но не то и не другое вместе. Причины, в силу которых жена могла требовать развода, ничего не теряя из своих прав при разделе имущества, были весьма разнообразны. Достаточно было дурного запаха изо рта у мужа. Подлежащие выплате вождю племени или королю выкупленные деньги за право первой ночи играют в сборнике законов значительную роль. Женщины пользовались правом голоса в народных собраниях. Добавим к этому, что для Ирландии доказано существование подобных же порядков, что там также совершенно обычным были браки на время и жене при разводе обеспечивались точно установленные большие преимущества. Даже возмещение за ее работу по домашнему хозяйству, что там встречалась первая жена наряду с другими женами и не делалось никакого различия при дележе наследства между брачными и внебрачными детьми. Таким образом, перед нами картина парного брака, по сравнению с которым существующая в Северной Америке форма брака кажется строгой. Но в XI веке это и не удивительно у народа, который еще во времена Цезаря жил в групповом браке. Существование ирландского рода подтверждается, и описание его дается не только в древних сборниках законов, но и английскими юристами XVII века, которые были присланы в Ирландию для превращения земель кланов в коронные владения английского короля. Земля вплоть до самого этого времени была общей собственностью клана или рода, если только она не была уже превращена вождями в их частные доминиальные владения. Когда умирал какой-нибудь член рода и, следовательно, одно из хозяйств переставало существовать, старейшина, caput cognatianus, как называли его английские юристы, предпринимал новый передел всей земли между оставшимися хозяйствами.